Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Это по джанкойскому времени, если вы находитесь на Крымском полуострове, и в 7.35 и 12.10 по Киеву, на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно же доступен наш сайт «Крым Реалии», на котором вы можете не только найти записи наших программ, но и ознакомиться с свежими актуальными новостями и материалами о том, что же происходит на Крымском полуострове. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также вы можете комментировать наши эфиры на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Присылайте свои материалы, предлагайте свои идеи для наших программ, что бы вы хотели, чтобы мы обсудили. Мы внимательно рассмотрим все ваши предложения и просьбы. Необходимые контакты вы можете найти на сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Итак, продолжаем обсуждение, переходим уже к делам современным. Напомню, что обсуждаем мы то, почему в Крыму, где живет достаточно большое количество потомков и непосредственных жертв действий чекистов, теперь снова широко отмечают День чекиста. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов официально поздравляет и желает успехов в творчестве и работе этим людям. Крымские средства массовой информации поют дифирамбы службе, Федеральной службе безопасности. Крымские журналисты на конкурсе «Журналист года» тоже наряжались в форму, похожую на форму сотрудника НКВД, и радостно с ней фотографировались. Вот от этого отталкиваясь, давайте перейдем к современности. Какую роль играла ФСБ в аннексии Крыма? На чем сегодня фокусирует внимание российские спецслужбы на полуострове? Действительно ли это похоже на какое-то обеспечение безопасности, либо занимается эта служба исключительно политическими преследованиями? Почему в соседней России на ключевые государственные должности назначают выходцев из ФСБ? И почему то же самое происходит в какой-то степени и в оккупированном Крыму? Как российские власти используют спецслужбы в решении политических вопросов? Об этом мы поговорим через несколько секунд.
Крым в центре внимания.
С нами на связи Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, бывший сотрудник Главного управления службы безопасности Украины в Киеве. Иван, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, по вашему мнению, какую роль сыграла Федеральная служба безопасности России в процессе оккупации Крымского полуострова?
О, вы знаете, это можно сказать, самая-самая основная роль. И эта роль была сыграна не вот в период там, март 2014, ну там март-апрель, а они играли эту роль уже с начала 2000-х. Постепенно, плавно подминали под себя военных наших, точно так же моих бывших коллег по службе безопасности Украины, поскольку находился там Черноморский флот России. Это постоянное смешение, встречи в разных компаниях, пили водку за столом, за службу, за дружбу. И вот таким образом втирались в доверие. Рассказывали о том, что в России там живут гораздо лучше их коллеги. Что в России там сотрудник ФСБ или военный – это уважаемый человек, он пользуется авторитетом, у него хорошая зарплата. И кроме зарплаты, у него там есть источник там нетрудовых доходов. Конечно, наши военные, там, мои бывшие коллеги с открытым ртом слушают информацию и, скажем так, съедали ее. Эту наживку. Поэтому в какой-то мере, можно сказать, продали, ну, что они продались, а прямо говорим, продались за мечту жить гораздо лучше, не здесь зарплату получать какую-то нищенскую, а как в России, и полномочия у тебя, и уважение, и власть. Это для всего очень-очень долго. А вот то, что произошло в марте, это где был свидетелем этих событий, мы переживали все эти этапы, скажу так, у нас была основная команда в службе ничего не делать, ждать, чем закончится.
А почему так случилось? Почему была такая команда? Потому что ведь служба безопасности Украины — это первый, кто должен становиться на защиту территориальной целостности страны.
Естественно. Сыграл в какую-то, не то что в какую-то часть, ситуация, когда произошла революция, все основные руководители всех ключевых правоохранительных органов просто исчезли в неизвестном направлении. И действительно, в ответственных кабинетах было просто пусто, некому было дозвониться. Но тут нужно отметить другую ситуацию. Ведь же захват происходил не за там, 15 минут, не за 20 минут, не за час, не за день. То есть за несколько дней зашли войска, несколько дней, недель даже отжимали воинские части, референдум проходил. Никто не вмешался. Для меня до сих пор загадка, почему из Киева не были отправлены подразделения, которые нужно было сформировать. Возможно, рассчитывали на то, что ну вот сейчас там оно рассосется как-то, главное не драконить противника, чтобы он там не приступил к каким-то там активным мерам, чтобы не было кровопролития. Ну, сейчас, конечно, легко там рассуждать, то, что можно было сделать, но я считаю, что, в принципе, можно было делать какие-то активные шаги. Тем более, воинских частей там было достаточное количество для того, чтобы дать отпор.
Как вы считаете, может ли это быть связано с тем, что Служба безопасности Украины до 24 февраля 2014 года возглавлял Александр Якименко, который до 98 года был еще служащим вооруженных сил Украины, и затем быструю довольно-таки карьеру себе сделал и при Януковиче вот стал главой Службы безопасности Украины?
В этой ситуации, я бы не сказал, что она очень значительна. Значительно, наверное, была ассимиляция российских военных и сотрудников спецслужб в Крыму. Там проходили парады, если вы помните, там совместные учения. Там обычно бытовая жизнь происходила вот бок о бок с российскими военными и сотрудниками спецслужб. Поэтому они плавно дошли в доверие к нашим ответственным сотрудникам. Плавно это все происходило. Вот по поводу действий сотрудников СБУ в Крыму. Вернулось, насколько я помню, порядка 10% или 11% от штатного количества того, которое было до аннексии. И вот такой характерный пример спецподразделения «Альфа», которое силовое, которое обязано бороться с антитеррором, заниматься антитеррором. У них была прямая команда от руководителя тогдашнего управления СБУ в Крыму не принимать никаких активных действий, ждать. Ну, они люди военные, да, ждем. Но потом, когда произошли все эти события, они приходят к нему, к руководителю, говорят, ну, так и так, нужно спасать, у нас новое оборудование, новые снайперские винтовки, новое вооружение, которое мы получили за буквально несколько месяцев назад, нужно вывозить на материк. Он говорит, ребята, я остаюсь здесь, и оружие остается точно так же здесь, свободно.
Понятно. Напоминаю, что с нами на связи Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, бывший сотрудник Главного управления СБУ в Киеве. Ну, напоследок вам такой вопрос. Известно ли вам о том, что же сейчас происходит с теми бывшими сотрудниками СБУ, которые теперь, получается, присягнули, да, нарушили присягу народу Украины, присягнули другому народу, и теперь отмечают свой профессиональный праздник в День чекиста. Довольны ли они жизнью?
Смотрите, известно ли вам что-то? Два этапа расскажу вам. Буквально вот там через месяца-полтора после аннексии моему коллеге раздался звонок с неизвестного номера, ну, коллеги по службе. Он поднимает трубку, и такой голос: «Привет, алло, это я, ты меня узнал, не называй меня по имени». Говорит: «Ну, конечно, узнал, это его звонит там старый друг по работе в Крыму, по службе». Он говорит: «В двух словах тебе говорю, зарплата невероятно огромная, мы работаем теперь против вас. Все намного серьезнее, намного интереснее, поэтому в следующий раз перезвоню с другого номера». То есть он показал, что стало все гораздо лучше и интереснее для них. Это была первая часть. Но в дальнейшем мы стали узнавать там, из других источников, что все те, кто остались, практически все, были ротированы из Солнечного Крыма. Как они действительно любят все Крым, сотрудники, они гордились, что мы в Крыму, особенно те, кто с южного берега Крыма. Их начали отправлять в Дагестан, Мурманск, Владивосток. То есть те места, которые не очень похожи на Черноморское побережье. Кто отказывался переводиться, свободен, увольняйся. там не любят предателей. С нашими предателями поступают как с ненадежными людьми. От них они понимают, что в случае чего, это опять же люди переметнутся на сторону Украины или еще на какую-то другую сторону. Поэтому доверять нельзя, и их нужно разбрасывать по всей территории России. А она очень немаленькая, и есть куда отправить таких вот коллаборантов.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, бывший сотрудник Главного управления службы безопасности Украины в Киеве. Продолжаем эфир. Говорим мы о том, почему же в Крыму теперь не стесняются праздновать свой профессиональный праздник люди, которые считают себя преемниками чекистов, тех людей, которые оставили достаточно широкий кровавый след в истории Крыма. На территории Крымского полуострова живет достаточно много тех, кто чьи предки или кто сам стал жертвой действий сотрудников ГПУ, НКВД, КГБ. И сегодня мы видим такую ситуацию, что та служба, которая называет себя преемником, да, этих структур, у нее тоже уже в Крыму набралось достаточное количество жертв. Я приветствую в нашем эфире Александра Подробинника, российского правозащитника и общественного деятеля. Александр, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, чем же занимается сейчас Федеральная служба безопасности России в Крыму? Похоже ли это на действительно какое-то обеспечение безопасности, либо она решает исключительно какие-то политические вопросы?
Ну, это одно и то же. Федеральная служба безопасности занимается обеспечением безопасности нынешнего режима, правящего режима, точнее, власти. И она, безусловно, ведет свое преемство от всех предыдущих структур, начиная от ВЧК, и очень хорошо доказывает это на практике. Причем, смотрите, она действует сегодня в стиле всех своих предшественников формальных, вот ФСБ, КГБ, НКВД, НГБ, ВЧК, она применяет все эти методы одновременно. Ну вот, например, 70 судов над крымскими татарами в один день, да, за то, что они вышли на одиночные пикеты. Это типичная сегодняшняя практика Федеральной службы безопасности. Но только, например, в Москве или в Петербурге такие пикеты происходят без последствий, одиночные пикеты, все по закону. В Крыму на закон внимания не обращают. Да? В Крыму людей, которые вышли на одиночные пикеты и вполне в соответствии с требованиями закона, их преследуют. Это то, что ФСБ сегодня. Вот то, что ФСБ вчерашнее, да, при КГБ Андропове, видно, например, на деле Асана Чепуха, который сейчас парализован, мы знаем эту историю, облыжное обвинение, фальсифицированное
да,
дело.
Асан Чепух был, я просто напомню, был задержан в ноябре этого года. Напомню, что вследствие тех событий ушла из жизни известная крымско-татарская активистка, легенда национального движения крымских татар Виджия Кашка, также сложное состояние здоровья у Бекира Дегерменджи, который тоже был задержан. У него астма, насколько я знаю, ему не предоставляли в СИЗО медицинскую помощь, после чего он оказался в реанимации. Это было такое дополнение. Да, продолжайте, пожалуйста, Александр.
Да, и вот смотрите, они, и Дергминджи, и Асан Чепух, они больны, Чепух даже частично парализован, да. А я вспоминаю события 1977 года в Украине, когда точно в таком же положении был известный украинский режиссер Гелий Снегирев. Он болел, у него было онкологическое заболевание, он был парализован, ему не оказывали помощь только по той причине, что он не шел на соглашение с органами госбезопасности. Ну, тогда, к сожалению, им удалось сломать Гелия Снегирева, он написал покаянное письмо, ему начали оказывать помощь. У меня такое впечатление, что органы госбезопасности сегодня, используя старый опыт, надеются, что они добьются от нынешних политзаключенных, крымско-татарских политзаключенных, вот такого же результата. Но вообще говоря, они используют и методы НКВД и МГБ. Например, в деле так называемых крымских коммерсантов Владимира Присича обвиняют в том, что он дальнобойщик, его обвиняют, что он вместе со своими товарищами запоминал, какие машины военные где стоят, фиксировал передвижение войск и сообщал об этом на Украину. Ну, в общем, дурацкое обвинение в стиле, в шпионаже в стиле 30-х годов. Но дело не только в этом. Его пытают, его, когда он дает не тот ответ, который хочет услышать следователь, его пытают током и говорят, подумай над своим ответом. Вот это стиль НКВД и МГБ. Ну и, конечно, они не брезгуют и тем, чем занималась ВЧК сразу же после революции и во время гражданской войны. То есть в Крыму происходит похищение людей, убийства без всяких судебных разбирательств, без какого-либо подобия законности.
Да, возможно, мы здесь можем вспомнить еще историю Ришата Аметова, который был похищен с площади Ленина, куда он вышел на одиночный пикет, вот как раз во время событий, да, когда происходила оккупация Крыма, и спустя некоторое время его тело было найдено в лесополосе, если я правильно помню, со следами ужасных пыток. Это тело было выброшено, насколько известно, незадолго до так называемого референдума. Это, я так понимаю, что таким образом еще пытались устрашить, да, и вот это тоже входит в те методы, о которых вы говорите.
В этом конкретном деле, может быть, ФСБ могло бы отговориться, что Крым тогда не находился под юрисдикцией России, но такие случаи повторялись и в дальнейшем.
Но на тот момент уже был оккупирован Россией, ведь фактически.
Де-факто да. Вот так вот ФСБ кумулирует, собирает опыт всех своих предшественников. И, безусловно, они здесь добиваются своего профессионального успеха в этом смысле, в смысле политических репрессий.
Но если мы говорим о том, что ФСБ использует старый опыт на Крымском полуострове, можем ли мы сейчас говорить, что Крым вообще, да, для Федеральной службы безопасности соседней, Россия стала таким полигоном для обкатки каких-то, возможно, новых инструментов для того, чтобы затем уже успешно применять их в России?
Безусловно. Крым – это, конечно, полигон политических репрессий в России. Ну, я бы сказал, что они обкатывают не столько новые, сколько хорошо забытые старые и даже не очень хорошо забытые старые методы. Все, что происходит в России, происходит и в Крыму, но в Крыму это все выглядит таким сгущенным образом, концентрированным в виде. Там происходят репрессии такие, какие в остальной России еще не слишком распространены. Короче говоря, политическое будущее Крыма – это будущее России.
Да, если вот мы говорим о будущем, то не лишним будет вспомнить, чем закончилась история Советского Союза, государство, которое во многом опиралось на действия чекистов, которые устраивали террор, чистки, массовые, да, преступления. Мы о них говорили сегодня уже в нашем эфире. И чем закончилась эта история, мы тоже знаем. Рискует ли Россия повторить этот круг?
А вы знаете, дело в том, что для чекистов, для КГБшников эта история закончилась хорошо. Никто из них не был наказан, никто не был привлечен к ответственности. Все палачи остались на своих местах, многие получили повышение и работают по своей прежней службе. И я думаю, что это их вдохновляет. То, что у нас не было декоммунизации, не было люстрации, и то, что палачи не были наказаны, чекисты, безусловно, ощущают как свою победу и как такой вдохновляющий пример того, что можно продолжать действовать в том же духе и дальше. А то, что служба их слегка пошатнулась, ну, знаете, все наши нынешние власти за последние 25 лет спасали чекистов от возмездия, начиная с Ельцина, который защитил КГБ в августе 91 года, не дав подвергнуть его разгрому.
Но вместе с тем, если мы вспомнили о Борисе Ельцине, он говорил о том, что это позор, то, что было в истории Советского Союза, что это необходимо прекратить, да, в частности, это он говорил в Соединенных Штатах во время одной из поездок, если я правильно помню, да. В какой момент вот произошел этот слом, да, мы уже говорили, и почему этот слом стал возможен, то есть когда, почему Россия, да, не отреклась от тех практик, которые были в Советском Союзе, тогда, когда была для этого, наверное, возможность, чтобы начать, в том числе, и декоммунизацию?
Ну, вы правы насчет того, что он говорил об этом тогда. Многие об этом говорили. Но я не устаю повторять о том, что надо обращать внимание не на то, что они говорят, а на то, что они делают. И при том, что Борис Ельцин и его окружение говорили о необходимости декоммунизации, о том, что со старым покончено, но при этом они очень тщательно защищали службу госбезопасности от всяких покушений на нее. Да? Они защищали ее как структуру. И мне кажется, что вот такой слом, ну, такая развилка произошла именно в августе 91-го года, когда на следующий день после демонтажа памятника Дзержинскому народ, собравшийся на площади Дзержинского, нынешней Лубянской площади, хотел блокировать здание КГБ и захватить его, и контролировать архивы. Ельцин со своими помощниками приехал туда, уговаривал всех разойтись, говорил, что со старым покончено. Он вообще любил очень много говорить и правильно говорил. Ну и люди ему поверили и отступили. А не надо было отступать.
Я напоминаю, что с нами на связи Александр Подрабинок, российский правозащитник и общественный деятель. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер с Крымского полуострова. Звонки бесплатные. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции на нашей странице в сети Facebook и на канале YouTube. Напоминаю снова, что с нами на связи Александр Подрабинок, российский правозащитник и общественный деятель. Продолжим разговор через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Александр, вот еще хотелось о чем с вами поговорить. Мы уже говорили о тех методах, которые принимает, которые использует Федеральная служба безопасности России в Крыму, об этих репрессивных, да, методах. А действенны ли они? То есть зачем ФСБ это делает и работает ли в современных условиях те инструменты, которыми они, возможно, добивались каких-то результатов в прошлом?
Я думаю, что в какой-то мере это действует. Ну, во-первых, конечно, люди, которые осуждают нынешнюю российскую власть, которые недовольны этим режимом, не все готовы идти на открытые противостояния и жертвовать своей свободой. Да? Ну, нельзя ждать от людей, что они все, кто недоволен этой властью, они все готовы пожертвовать своей свободой ради того, чтобы что-то изменить. Но, к сожалению, это так. И поэтому какая-то часть людей отсекается от протеста. Конечно, в этом смысле госбезопасность добивается того, чего хочет. Но, с другой стороны, надо учитывать, им бы надо было учитывать и то, что всякое действие рождает противодействие. И когда они подвергают репрессиям одних, то на их место приходят другие, и протестные движения ширятся. Ну вот точно так же, как было с диссидентским движением в Советском Союзе. Они думали, что если они пересажают всех диссидентов, то наступит благодать, тишина, и они победили. А ничего подобного, на место посаженных приходят другие. Вот я думаю, что они этого не учитывают, но у них есть такой алгоритм действия, карательные, из которого они не могут выбраться. Вот это алгоритм, которому он не обязан следовать. Если не будет репрессий, то их режим рухнет. И они это понимают. Они вынуждены применять репрессии для того, чтобы защитить свой режим.
Но ведь эпоха другая, да, если вот мы вспоминали сегодня эту историю, да, о таком конвейерном судилище в Крыму, когда более 70 дел было назначено на один день, штрафовали крымских активистов, которые выходили на одиночные пикеты, но тут же, да, есть, например, такой пример, что для этих активистов тут же возле зданий судов собирают деньги, да, есть такой крымский марафон, когда каждый может присоединиться к этой акции, помочь тем, кого вот оштрафовали, да, якобы за нарушение закона, по 10 рублей, да, собирают, но есть люди, которые приносят большие суммы, и несколько крупных штрафов уже были таким образом погашены. А побеждает ли в этом плане, да, гражданское общество, которое, как мы видим, оно сохраняется в Крыму, несмотря на то, что Крым уже 3,5 года как оккупирован. Побеждает ли в этом деле человеческая солидарность?
Ну, конечно, сегодня времена не те, что были раньше. Сегодня все свободнее, и люди лучше осознают свои права и свои возможности. Но вы знаете, здесь идет соревнование. это соревнование между КГБ, которое усиливает репрессии, и гражданским обществом, которое осознает себя таковым и начинает этим репрессиям сопротивляться. Вот кто быстрее? Либо КГБ, ФСБ, простите, ФСБ будет нагнетать репрессии так, что сломает волю людей к сопротивлению, либо гражданское общество встанет на ноги и не даст возможности органам безопасности и путинскому режиму властвовать над ними. Вот кто быстрее, кто сильнее окажется, это вопрос.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Подрабинок, российский правозащитник и общественный деятель. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что и по завершении наших эфиров вы можете звонить нам, писать, предлагать свои темы программ. Конечно же, мы все внимательно изучим, рассмотрим все ваши предложения и просьбы и максимально постараемся вам помочь. Это радио «Крым Реалии». Мы стараемся быть максимально близкими к вам. Мы рассказываем вам правду о том, что происходит на Крымском полуострове, в том числе и то, о чем не позволено говорить в Крыму. Напомню, что вы можете также смотреть наши трансляции, записи наших программ на сайте Крым Реалии. Там же вы найдете актуальные новости, аналитические материалы о том, что же происходит на Крымском полуострове и вокруг него. У микрофона был Сергей Макрушин. Всего доброго.